Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Всех поздравляю с сегодняшним днем. Сегодня крещенский сочельник. На вечере и преддверие праздника Богоявления. В чем хотелось бы сказать в этот день? Праздник Богоявления. Мы называем крещением, но литургически называется Богоявленский день. О чем вообще говорится его название? О том, что явился Бог. А конкретно в это событие, когда Иоанн крестил на реке приходящих к нему людей, показался Господь во всех трех аспектах своего бытия. Отец, Сын и Дух Святой. Я не буду останавливаться на триадологии в этот день и опять вам повторять, что это не три Бога, а один Бог. Почему не три Бога? Почему один Бог? Я хотел бы остановиться на другом. Вот это особое событие. Вот, моменты, когда перед человечеством Господь проявлял себя во всей полноте своего бытия, во всех трех ипостасях, они встречаются нечасто. Гораздо чаще встречается, когда какая-то одна ипостась появляется. Ну и почему вот именно при этом действии, при крещении, показал себя Господь во всей полноте своего бытия? Давайте вспомним, что вообще приличествовало вот этому действию, которое Иоанн совершал. Что можно сказать о том крещении? Во-первых, Иоанну было сказано подготовить люди к пришествию, к встрече с Господом. Господь дал ему такое благословение, такое поручение. И мы... Второе, это то, что крещение было, во-первых, добровольным. Каждый сам хотел, приходил туда, не хотел, не приходил. И крещение было действом, ознаменовавшим какое состояние духа? Покаяние. То есть люди, ощущающие себя грешниками, приходили и исповедовали грехи, и в знак того, что они грешные, принимали вот это омовение водой, как видимое действие. Ну и покаяние приносило свои плоды невидимые. Это не была та исповедь, таинство, о которой вот мы сейчас говорим, потому что исповедь основана на уже искупительной благодати. А тот момент еще Христос не пострадал, искупительной благодати еще не было. Но это был шаг. Шаг к покаянию. И вот что мы видим, что видит внимательный наблюдатель. Подготовить человека ко встрече с Богом нужно, по мнению Господа, через его покаяние. И это основополагающая мысль христианства. К Господу никто не подходит с высоко задранным носом. Господи, посмотри, кто к тебе пришел, какая цаца к тебе пришла. Нет, человек должен понимать, что он находится в состоянии в таком, то ему прямо есть о чем каяться. И легче прийти в это состояние человеку, прям такому безусловно грешному, убийце. Ему иллюзий никаких нет. Он видит, что он грешник, он знает. А гораздо более, с одной стороны, легкое, с другой стороны, и тяжелое состояние, это состояние у того человека, у которого нету за душой, нету на душе тяжелых таких криминальных грехов, которые там предусмотрены уголовным кодексом, к примеру, и не убил никого, не расстрелил никого. Вроде бы жил какой-то своей жизнью. И тогда этого человека возникает мысль о том, что я так, собственно говоря, ничего еще. Я же не убийца. Вот кто-то там... У кого-то руки по локоть в крови, кто-то еще чего-то там натворил. А я так не фунт изюма. И возникает у человека состояние, подобное состоянию фарисейскому, тому состоянию, из которого Господь как ни старался вывести фарисеев и внушить им, что они никакие не столпы духовной жизни, а обыкновенные грешники, и все у них искажено. Но однако фарисеи что-то делали, подвязались, где-то постились, где-то какие-то там предписания соблюдали. Они не были абсолютно холодными. И это вот состояние давало им мысль, подпитывало их мысль о том, что они прям очень даже ничего, люди духовные. Очень опасное состояние. Примеры такого состояния были и тогда, и они есть и сейчас. Недавно ко мне подошла женщина и задала вопрос. У нее был родственник, племянник. Этого племянника убили. И вот женщина задала мне вопрос, не то, как помочь сейчас этому племяннику, ну там, в тех местах, где он находится, что ему вообще нужно, нужно ли ему еда и питье, или может молитву какую-то заказать. У нее был совершенно другой вопрос, кому молиться, чтобы вот тот убийца понес максимальное наказание. Она задавала мне вопрос, к кому обращать свои молитвы, чтобы свершилось правосудие, ну а в ее понимании месть. Обычно вот такие настроения удобнее всего, мне по крайней мере удобнее всего, лечить встречным вопросом. Задаешь вопрос, обычно девушка, женщина, а у вас были аборты? Как правило, начинают тупить глаза и, ну, понимают, что-то над них начинает доходить. Эта женщина ответила, нет, не было никогда ни одного. В своих глазах она была праведна. В своих глазах. Вот, и этим путем мне уже было идти бесполезно. Я ей объяснил, что если человек требует суда от Бога над кем-то другим, тем же самым он требует суда и над собой. А когда Господь начнет испытывать нашу жизнь, с нее полезет столько нечистот, одна большая нечистота в нашей жизни. Почему? Не потому, что мы какие-то злодеи в классическом понимании этого слова. Потому что мы живем все равно абсолютно не так, для чего мы были созданы. Наша жизнь и вот проекты в отношении нас, они очень сильно отличаются. Для того, чтобы перед нами закрылись двери Царствия Небесного, не обязательно надо быть злодеем кровавым, не обязательно иметь руки в крови, не обязательно. Можно жить абсолютно вот в каком-то таком состоянии, при котором душа вообще к Богу не стремится. Есть, пить, размножаться. Все вроде хорошо, а нас никто не скажет, не будет иметь основания сказать, что мы прям плохие люди, прям маньяки или злодеи. Но у нас душа может умереть по отношению к тяге Царства Небесного. Мы можем не жить, а спать, не жить, а проживать свою жизнь. Ведь Царство Небесное – это то состояние, которое нам когда-то было дано, и мы должны в него вернуться. Это не значит, что всех туда прям палкой загоняют, а самых таких неудачных там отсеяли чуть-чуть, а все остальные зашли. Нет. Если человек не созрел для этого состояния, если человек вообще иногда это вообще ему не надо. Задаешь вопросы, иногда выезжаем к людям уже с серьезными заболеваниями, и которые никогда за всю жизнь не исповедовались. В хоспис приезжаю, например. Задаешь вопрос, чтобы понять, вот человека можно причащать или нет. Я часто задаю вопрос, вам вообще Богу нужен? И хорошо, прям радуюсь, если человек отвечает, конечно, нужен. Ну, правда, тут другой вопрос может возникнуть. А почему же вы всю жизнь не прожили и никогда не покаялись, на исповедь не пришли, в храм не ходили? Но это все равно гораздо лучше, чем получить ответ, ну, мне не нужно. Тогда зачем вы хотите поисповедоваться, причаститься? Ну, пришли люди в Курске. Ну, они задали вопрос, вас причастить? Ну, где-то же не бить не будут. Нет, ну, причащусь. Бог мне не нужен, отвечает такой человек. И ты понимаешь, что это катастрофа. Человек никогда в своей жизни никого, возможно, не убил. Никакими такими злостными грехами руки свои не запятнал. Но он прожил вот так. И душа его оказалась, по сути, непригодна, наверное, к Царству Небесному. Ну, Господь будет решать. Но вот люди, находящиеся в таком состоянии, у них могут быть большие вопросы в отношении Царствия Небесного. И очень часто вот люди, которые прожили какую-то обыкновенную жизнь, они ругались, они там где-то совершали какие-то другие грехи, но не выхватывает у них память страшных злодеяний из своей жизни. Вот они находятся в состоянии до такой степени неправильном, что они еще дерзают требовать у Господа суда над кем-то. Когда Господь коснется этого человека и припомнится ему, как жил, и поставится мера сравнения, как должно быть, и как он прожил эту жизнь, то человек поймет, что жизнь его не удалась. Но это будет когда-то. А пока мнимая праведность закрывает человеку дорогу к чему? К покаянию. Если человек понимает, что он сам прям в большой опасности, и если Господь не вмешается самым решительным образом, то до Царства Небесного человек не доберется, то если человек находится в таком понимании, ему перехочется кого-то судить и с кого-то шкуру сдирать вот таким образом. Самому бы спастись. Мало того, вот те слова, при которых святые, очень чутко и точной духовной жизни люди, искренне считали себя худшими многих злодеев, эти слова не являются каким-то лицемерием и надетой маской на святых. Они не лицемерили, когда говорили: «Поистине говорю вам, я азм». Хуже всех тех кровавых людей. Это состояние души, при котором они видели, сколько много им было дано, сколько Господь с ними провозился, и какую отдачу они дают, маленькую вообще в их глазах. Их грехи и покаяние у них отсекали желание копаться в грехах чужих. Но до этого состояния еще надо дойти. Я уже когда-то упоминал, что если мы хотим сравнить православие с какими-то другими вероисповеданиями, то одно из самых эффективных таких вот противопоставлений это будет следующее. Когда человек является адептом какой-то религии, и он упражняется делать духовные какие-то вещи по канонам той религии, то, как правило, человек спросишь у него, а что, вот как ты, преуспел в этом или нет? И вот йоги, какие-то там индуисты и так далее, многие, они скажут, ну да, я чему-то научился, я там очистился, я возвысился, ум мой, дух мой воспроил куда-то в превыскание и так далее. То есть я иду по этому пути. Кто-то идет быстрее меня, но я иду, да, я усовершенствую. И только православные скажут вам совершенно искренне: я стала хуже, чем был. У меня ничего не получается. Я стараюсь, но я столько в себе разного навоза открыл, неиссякаемого навоза, и столько во мне вот этого всего, и никак мне не получается это все выкорчевать. Я стал хуже. Почему? Потому что первейшее действие благодати, если она накапливается у человека, она действует. Чем больше благодати, тем больше она действует. А первейшее действие благодати – это приоткрытие глаз человеческих на свои собственные грехи и на свои собственные несовершенства. Поэтому все больше и больше кающиеся православные – это не маска надетая, Это знак того, что он действительно идет путем стяжания Духа Святаго. Так вот, недавно был пост. Пост вообще это всегда дело покаяния, поскольку в посту не ставится цель похудеть или сэкономить на дорогостоящих припасах, отложить там деньги себе, не ем мясо, а деньги за начо. Нет, пост это состояние, при котором человек учится делать не то, что ему захотелось, то, что ему мило, то, что ему нравится. Например, съесть какой-нибудь там шашлык дымящийся. А учится перебарывать свои хотелки и делать то, что в данный момент положено. Я думаю, что если надо будет выбирать, кому там съесть шашлык или какую-нибудь хрянку, почти все выберут шашлык. А что может их заставить сделать по-другому? Во-первых, какая-то команда, повеление. В данном случае пост – это благословение церковное, всей церкви. А во-вторых, внутренняя какая-то сила пойти не по пути своего хотения, а по пути к Господу. Он установил это, и Он так от нас хочет. И если мы хотим что-то для Него хорошее сделать, ну вот послушаемся. Вот путем поста выковывается дух. Путем поста и путем покаяния. Потому что если мы с легкостью отказываемся от еды, но совершенно не можем отказаться, чтобы кому-то не насолить, то пост нас, наш протекает в суе, бесполезно. Пост – это средство. Ну, в данный момент уже поста нету, уже все наелись. Возобновится после 19 числа. Однако покаяние, посты бывают отменяются. Сейчас мы стоим. А покаяние не отменяется никогда. Даже если мы чего-то там не совершили, то у нас есть, должно быть, осознание полной нашей непригодности. И если человек идет путем покаяния, то он идет к Богу. Ни один человек, задравший нос, находящийся в состоянии собственного самовосхваления, самоочарования, ни один из этих людей к Богу не приближается.